Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие священник храма колокольни Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви, преподаватель катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского, отец Дмитрий Бажанов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами в прошлый раз как-то подошли уже потихоньку, полегоньку к теме, которую мы избрали для наших радиослушателей, чтобы она звучала. Это история Древней Церкви. Как создавалась Древняя Церковь? Мы подошли как бы к этому вопросу, но еще пока не начали говорить. Давайте вернемся к этому разговору и продолжим.
Да, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что Господь наш Иисус Христос совершает свой искупительный подвиг для того, чтобы восстановить в каждом из нас падшую человеческую природу, исцелить ее полностью, для того, чтобы воссоединить обратно нас с Богом. Но для того, чтобы каждый человек мог вернуться к Богу Отцу, для того, чтобы каждый человек мог спастись от дьявола, от грехов, необходимо было сделать что-то, где возможно было реализовать эту задачу. Именно таким институтом и является Церковь Христова. Просто очень многие люди имеют призрачное понятие о том, что такое Церковь, особенно те, которые ругают Церковь Христову. Они вообще не понимают, о чем они говорят. И Христос церковь свою основывает в силу того, что Он смог победить дьявола, Он смог воскресить свою, а значит и нашу в будущем человеческую природу. И на 40-й день после воскресения, после победы над смертью, Христос возносится к Отцу, и только после этого Святой Дух, третье лицо Святой Троицы, ниспосылается на апостолов и рождается Церковь Христова. Что такое Церковь? Церковь – это богочеловеческий организм. Очень много есть образов и апостольских, и святоотеческих, чтобы объяснить. Наиболее идеальным, мне кажется, пример апостола Павла, что Церковь – это тело Христово. И развивая эту идею, как раз можно сказать, что мы – клеточки единого богочеловеческого организма. Христос – глава нашей Церкви. И самое интересное заключается в том, что каждый человек, каждый индивидуум, каждая личность спасается не сам по себе, а постольку, поскольку он принадлежит или не принадлежит Церкви Христовой.
А вот скажите, первое упоминание о церкви, где, по-моему, кажется, в Евангелии от Марка, да? Ведь Христос сам называет, что созижду церковь мою, да?
Ну, естественно. Да. И после...
От Матфея, Евангелие от Матфея.
Нет, в разных местах есть параллельные места. Угу. Самое главное, что происходит это после исповедания апостолов у Кесарии Филипповой, когда Христос спрашивает у апостолов, за кого меня принимают люди. И такое срез общественного мнения, социологический опрос. Апостолы Спасителю сообщают следующую информацию, что кто-то почитает его за пророков, кто-то за Иоанна Предтечу, кто-то за великого учителя. И Христос прямо ставит вопрос, а за кого вы меня почитаете?
У Петра.
Да, и апостол Петр, как самый такой рьяный, горячий из апостолов, как раз формулирует эту общеапостольскую идею. Ты Христос, Сын Божий. И Христос говорит, что вот именно это мессианское исповедание апостола Петра и как раз позволяет спастись. И как раз говорится о том, что Церковь Христова, основанная на такой вере, никогда не будет уничтожена никакими супостатами, никакими врагами церковными. И даже до кончины мира Церковь Христова, пусть даже в сжатом формате, сохранится. И Церковь Христова не зря называется Святой Соборной Единой Апостольской. Вот я хотел бы обратить внимание на апостольство Церкви. Церковь называется апостольской не только потому, что у истоков Церкви находились апостолы, а еще и потому, что по своей сути Церковь является апостольской. Апостолос – посланник.
Посланник.
Церковь послана в мир, чтобы преобразить этот мир. Святые отцы, говоря о том, что Христос проникает в ад, на территорию вражескую, дьявольскую, как хитрец, Григорий Палама говорит, ну, говоря нашими словами, как диверсант, взрывает изнутри этот ад. Также и Церковь Христова можно уподобить, говоря современным языком, десанту, который, ну, вот если вы кто-то интересуется военной историей или просто из детства помнит, есть такое понятие плацдарм, то есть когда, например, форсируется река или забрасывается какой-то десант, и до подхода основных сил этот десант должен удерживать плацдарм. Это может быть тяжело, могут скинуть обратно в реку. А может, наоборот, если все пойдет благоприятно, то плацдарм будет расширяться. Вот с точки зрения земной истории, основные силы – это, конечно, сам Господь наш Иисус Христос, который придет во второй раз. Там уже будет победа окончательная, бесповоротная. А вот до второго пришествия Христова славного, здесь на земле каждому христианскому поколению надлежит совершать свой подвиг. И от каждого поколения, и от каждого конкретного христианина как раз требуется стоять в вере. И история церкви – это, собственно, история того, как христиане, как воины Христовы противостояли дьяволу в борьбе с ним на этой вражеской территории, потому что князь мира сего – дьявол. И вся история церкви – это история подвижников, которые боролись с сатаной, и история также человеческих падений. И, исходя из истории церкви, мы видим, что когда Церковь Христова расширяет свои границы, появляются целые цивилизации, появляется у народов культура, образование и так далее. Там, где христианство сужает свои границы, там, где люди в нравственном плане деградируют, там начинается сужение границ и таких земных церкви. Соответственно, мы спасаемся не сами по себе, а благодаря тому, что со Христом мы или не со Христом. И если мы в церкви имеем все необходимое для встречи со Христом, то в Церкви Христовой мы получаем и необходимый духовный опыт поколений христиан предыдущих, и получаем информацию о том, как нам спасаться, и самое главное, получаем благодатное освящение, которое мы получаем через таинство Христово. И крещение – это вход в церковь, а затем начинается самое все интересное. Так вот, для чего быть в церкви, мы пару слов сказали. А теперь давайте чисто исторически посмотрим, в какой обстановке Церковь Христова начинала зарождаться и затем стала расти.
Ну, это от первых апостолов пошла или даже еще?
Нет, мы еще чуть-чуть пораньше даже посмотрим.
Даже пораньше.
Да, мы прям предпосылки апостольской проповеди, почему апостолы смогли пойти, и как Господь по своему домостроительству устроил очень многие обстоятельства, которые способствовали апостольской проповеди по всей Вселенной. Всей Вселенной в то время назывался весь цивилизованный мир. И этим самым мы подходим уже к первой предпосылке, что провинция Иудея была в то время включена в единую Римскую империю. То есть существовала Римская империя, которая простиралась от Гибралтара до практически границ с Персией, Индией, которая занимала территорию севера Африки, так называлась провинция Африка, Египет, и доходила в европейской части до пределов Южной Германии, а также занимала территорию Галлии, Британии, то есть современных Франции, Англии. То есть это была громадная империя. Понятно, что благодаря предыдущим завоеваниям Александра Македонского появилось понятие эллинистической культуры, эллинизма. И все образованные люди того времени говорили на едином греческом языке. Естественно, что не все, но элита. Причем даже больше, чем в наше время, когда были там дворяне. Культурному сообществу принадлежал маленький процент населения, но там это было еще больше. Кроме того, если языком делопроизводства была латынь, то мыслили и общались лучшие интеллектуалы того времени также на греческом языке.
А латынь — это римское, наверное, государство, да?
Ну, Рим, когда начал, да, Рим
чуть
начал
позже,
свою политику.
Чуть
нет,
позже.
Это не чуть позже, просто когда Рим стал захватывать Грецию, затем
покорять народы.
Да, язык латинский всегда был делопроизводством, а мыслили и творили
На греческом
языке, да.
И так охватил весь мир.
Значит,
идея.
Да, эллинизм — это не только возможность того, что разные культуры могут как-то вместе существовать, но это также и чисто исторически появилась возможность совершить перевод Ветхого Завета на греческий язык с еврейского. Знаменитая Септуагинта, перевод 70, ну, если точнее быть, 72, и при Птолемее Филадельфии лучшие интеллектуалы Римской империи могли узнать о истинном Боге. И эллинистическая культура, помимо всего прочего, также способствовала тому, что лучшие интеллектуалы, задумываясь о смысле жизни, понимали, что антропоморфизм греческих, латинских, египетских богов и других верований слишком примитивен, и начинали уже задумываться о некоем невидимом, едином Боге. То есть к моменту пришествия Христа в мир лучшие умы Римской империи уже нуждались в настоящей религии. То есть было душно в этом языческом мире. И кроме того, мы имеем также такое понятие, как рассеяние иудеев. После Вавилонского пленения, после того, как был в VI веке разрушен Иерусалим, и после возвращения из плена, иудеи мало-помалу начинают расселяться по всем основным городам Римской империи, и появляется такое понятие, как синагога, то есть молитвенные дома, где иудеи могли совершать по субботам, ну, богослужение в строгом смысле слова, конечно, можно совершать только в храме Иерусалимском, но
а в синагогах, что
в синагогах прочитать что-то из Священного Писания.
Из Торы.
Да, ну это есть Тора, это Пятикнижие Моисея. Что-то прочитать, послушать проповедь наиболее старшего из иудеев, из образованных и так далее. То есть начальники синагоги были. То есть такое место общения. Причем к моменту пришествия Христа в мир, и когда он уже вышел на проповедь, синагогальная такая традиция уже стала даже по своей значимости в чем-то даже превалировать над храмовым богослужением, в том плане, что иудеи рассеяния — это уже были миллионы людей, которые жили в разных странах, которые старались прийти на Пасху в Иерусалим, но понятно, что не каждый может приехать каждый год.
И поэтому синагоги, видимо, так сказать,
синагоги, то есть,
более
да, это опять же что позволяло? Это означало, что любой интеллектуальный человек, интеллектуально настроенный или образованный человек той или иной местности, там, будучи Испанией, там, или там, Рим, Африка, мог в той или иной синагоге уже что-то узнать также о едином истинном Боге. То есть вот такое рассеяние иудейское можно сравнить, как русский народ был также рассеян после большевистского переворота по всему миру, и весь мир обогатился. Он узнал, например, что, оказывается, на Руси была величайшая культура, что до Петра I тоже на Руси что-то было, и так далее. То есть и многие узнали о православии, многие узнали благодаря там Парижскому богословскому институту, благодаря христианам православным в Америке еще больше о Христе. И тем самым русский мир обогатил прочие народы своей культурой. Вот иудейский народ это сделал гораздо раньше, и Тот, кто хотел,
тоже обогатил.
Да, тот, кто хотел узнать о истинном Боге, могли об этом также узнать. То есть наличие синагог. Кстати, благодаря тому, что синагоги были, всегда апостолы шли в первую очередь именно туда. То есть приходили к своим собратьям и говорили: вот, Иисус Христос, тот самый Мессия, которого все мы ждали. И дальше уже вследствие проповеди, как, что происходило, или их слушали, или их изгоняли. И в том случае, если уже апостолов изгоняли, тогда они уже шли и проповедовали среди язычников. Но это уже было второстепенной задачей. Это вот те предпосылки для проповеди. Ну да, единая территория, не нужно объяснять, что это такое. То есть нет никаких таможен. Можно перемещаться по всему цивилизованному миру. Можно выйти из Иерусалима, пойти хоть в Александрию, Египет, хоть в Карфаген, Африка, хоть в Кордову, современная Испания и так далее. То есть единое такое пространство, экономическое, политическое.
Ну вот единый такой цивилизованный, видимо, мир, да?
Да, и когда на закрытых в Сионской горнице апостолов нисходит на 50-й день после воскресения благодать Святого Духа, то это рождение Церкви Христовой. И с того момента Церковь Христова уже будет существовать всегда, потому что благодаря подвигу Христову все верующие в Него смогут обоживаться, то есть входить в такое теснейшее единение с Богом, которое возможно только для человеческой сущности. И первоначально нужно объяснить, что Христа в первую очередь восприняли народные, ну не то что низы, но в первую очередь не интеллектуалы иудейские. То есть те, кто должны были встретить Христа, признать его мессией и передать ему все свои полномочия, первосвященники, книжники, они наоборот узурпировали власть и сделали все, чтобы уничтожить Христа, как своего конкурента. А вот простые люди в первую очередь Христа восприняли. Кто были апостолы? Это были выходцы в основном из Галилеи.
Простые люди, рыбаки.
Да, рыбаки.
Как говорят, рыбари.
Да. Но я даже не на это хотел бы обратить внимание, а на то, что, наверное, наши радиослушатели знают, что к времени пришествия в мир Спасителя Иудея была разделена на несколько областей. И вот с чем можно сравнить. Юг был, собственно, назывался Иудея, там, где была столица Иерусалим. Это был культурный центр всего иудейского народа. Ну, столица. Чтобы всем было понятно, Москва. Вот, Москва, пригороды, все, красота. Ну, колокола не звонят, но есть Иерусалимский храм величайший и так далее. А область, откуда были основная часть апостолов, это Галилея. Галилея – это к северу от Иерусалима. И между Галилеей и Иудеей была область Самария. Ну, про самарян, наверное, все наши слушатели тоже знают, что это был народ и не иудейский, и не языческий, ни рыба, ни мясо, как говорили. Они воспринимали кое-что из Пятикнижия Моисея, и также из-за депортации народов в Вавилонский плен туда были депортированы язычники из других регионов, и это получилось такая...
Смесь каких-то
народов. Да, смесь народов, да, которые были полуязычники, полуиудеи, то есть... Поклонялись на горе Горизим и так далее. Вот. Иудеи старались, когда путешествовали между своими областями, между Галилеей и Иудеей, Самарию как-то вот обходить стороной, если была возможность. И Галилея таким образом была населена, естественно, такими же иудеями, как и в Иудее, как в Иерусалиме. Но все мы понимаем, что есть столица, Бомонд, так сказать, значит...
Есть провинция.
А есть провинция, да. Ну, как вот, если так сказать, за Уралом, что ли.
Да. Ну, вот. Вы с Урала, говорят.
Да. Ну, это уже, да, устарело.
Да, анекдоты.
Да. Но, тем не менее, всех апостолов поэтому воспринимали именно как провинциалов. Вот эта белая кость иудейская.
Апостолов воспринимали как провинциалов,
ну,
да?
Ну, это вот именно с момента зарождения, да. Потом все будет...
Меняться.
Пропорции уже другие, да. Но в целом, изначально... Как и апостол Павел говорит, не мудрое мира избрал Господь. То есть ко Христу приходят самые чистые, самые лучшие с точки зрения духовной люди, а те, которые считали себя самыми умными, самыми чистыми, оказываются, наоборот, злодеями и богоубийцами. Они как раз стояли у креста и кричали: «Распни, распни его», ну и так далее. А вот эти простые рыбаки, они стали ядром Церкви Христовой. И что дальше происходит? Эти испуганные вчера еще апостолы, которые прятались в Сионской горнице от спецслужб иудейских, начинают идти и проповедовать о воскресшем Христе. Mm-hmm. То есть это вообще чудо. Ну, это можно отдельно говорить о разных доказательствах воскресения Христова, но это самое явное о том, что испуганные, беглые, не знающие приюта ученики,
преследуемые
ученики,
да,
стали законом. Бесстрашными проповедниками Слова Божия. И не боялись ничего, и все закончили жизнь свою мученичеством.
Откуда такое бесстрашие?
Да, это только благодаря благодати Божией.
Благодать Божия, которая была сверху, так сказать, пронизала всех апостолов.
Когда благодать Святого Духа касается сердца человека, и когда человек к этому готов, то он начинает очень многое понимать. И свидетельство многих святых, которые пошли за Христом в разные эпохи, разного социального уровня, разного положения, разной образованности, они все показали, что есть нечто большее, чем наши какие-то земные блага или комфорт, и шли за Христом.
Наши страхи и так далее. Значит, у нас что получается? Вот те, кто был, так сказать, преследуем, они оказались над всеми, да, выше всех. Ну, благодатью Святого Духа осененные были.
Да, и мы видим, читая Деяния апостольские, как начинает перерастать это маленькое стадо Христово, 3000 человек, и потом еще. И возникает такая проблема постепенно в церкви, которая затем будет решена окончательно на апостольском соборе. Угу. Да, вот для того, чтобы нам с вами дальше говорить, давайте мы сделаем такую информацию, вдруг кто-то не слышал или не в курсе. Некоторые датировки у нас могут иметь 2-3 даты, и один, и второй, и третий человек будут правы. Почему? Давайте мы сейчас...
Что потом, вы имеете в виду?
Да, чтобы потом не возвращаться к этому, сразу же скажем об особенности нашего календаря современного. Так. Не современного, вообще древнего. До 6 века каждая...
Нашей эры?
Да, нашей эры. Угу. Если не ошибаюсь, 525 год. До 6 века от Рождества Христова разные цивилизации пользовались своими календарями. Ну, например, Рим. Год основания Рима. Вот это отчет истории. Угу. В таком-то году от основания Рима было то-то. Угу. Все, раз отчитываешь. Греки как делали? По Олимпийским играм. Четыре года. В такую-то Олимпийскую игру произошло то-то и то-то, или там между ними. Все примерно понятно. Там в Египте по династиям царей. У иудеев также пока они были по династиям царей. Ну и так далее. То есть в разных
цивилизациях... У каждого народа были свои исчисления, да, летоисчисления.
Да. И, наконец, когда все начинают уже осознавать себя как христиане, как христианская цивилизация, начинает Дионисий Малый это сделал, такой перерасчет, как же сопоставить вот все вот эти календари и сделать точку отчета.
К единому,
да,
чтобы прийти.
Родился Христос когда?
Да.
И было это сделано в 6 веке. Христос как родился, все, это точка отчета. И всю остальную эпоху мы делим до Рождества Христова и после Рождества Христова. Становится все это понятным. Так вот, когда у нас появляются новые археологические исследования, когда у нас появляются новые какие-то артефакты, то у нас информация как-то обогащается. И в 20 веке, произведя новые расчеты, оказалось, что в расчеты древнего христианского исследователя вкралась погрешность в 4-6 лет. То есть, если мы подойдем строго, скажем, то сейчас у нас идет не 2021 год от Рождества Христова, а 2025, 6 или 7. Это, кстати, вот рекламным службам, те, которые специализируются на конце света, нужно это знать. То есть, когда вас начинают разводить, там календарь инков, там что-нибудь еще, то расчет радио воскресенье, пожалуйста, можно сюда перечислять. То есть не нужен никаким сектантам. Вы теперь знаете, что у нас 4-6 лет погрешности. Когда будут новые открытия археологические, там какие-то астрономические, что-то еще, мы сможем уточнить. Да. Но вот пока вот погрешность 2 года остается. Поэтому Христос, получается, родился в 6-м или в 5-м или в 4-м году до Рождества Христова.
До Рождества Христова.
То есть получается такая погрешность. Поэтому мы с вами, естественно, все говорим, учитывая эту погрешность. Все это мы ее знаем.
Все, о событиях церкви все-таки мы говорим.
Да.
И о поэтому, том, как она рождалась и развивалась.
И поэтому, когда мы говорим о апостольском соборе, то есть несколько датировок. То ли это был 49-й год, то ли 50-й, то ли 51-й, даже 52-й. Но мы примерно считаем как раз половина первого века. И апостольский собор явил полнейшую победу с точки зрения апостола Павла, который был действительно водим Духом Святым. И вот это, конечно, тема больше специалистов по Новому Завету, но прошу обратить внимание на подвиг апостола Павла именно, среди других апостолов. Сколько ему пришлось претерпеть. То есть, я о чем хочу сказать. Очень многие начинают воспринимать христианство или подвиги святых как некоторую кальку или какой-то такой лубок. Лубочное православие, что называется. Вот. Все было вот так, вот, ну, то есть как рассуждают. Мы-то грешные, мы ничего не можем. А вот тогда люди жили вот такие святые, они вот все сделали, все-все, а мы что такие, мы ничего сделать не можем. Нет, каждый человек творит историю, каждая личность. Вот именно в этот данный момент ты кому-то гадость сделаешь, благодаря твоей гадости границы церкви уже сжимаются. Ты сделал что-то хорошее, ты не предал друга, ты не поставил подножку своему врагу, ты кому-то помог, ты о ком-то помолился, ты что-то сделал нормальное. В это время границы церкви уже начинают расширяться. Уже на каком-то этапе есть победа над дьяволом. Поэтому не нужно думать, что даже в первые годы в церкви что-то было совершенно иное. Если мы с вами внимательно читаем послания апостола Павла и другие послания апостолов, то мы видим, что везде всегда возникают одни и те же проблемы. Дьявол – это обезьяна Бога, то есть он пытается из себя корчить что-то и делать вид, что он будто бы что-то может. И все грехи, все страсти, они одни и те же. Только под разным соусом, под разным углом, но все одно и то же. И все те проблемы, которые мы сейчас видим в церкви, они всегда были в этом падшем мире. И апостол Павел сделал то, водимый Духом Святым, чего могли не сделать другие апостолы. О чем я говорю?
Что?
Значит, во-первых, мы с вами сказали, что ядро церкви изначально были галилеяне, то есть провинциалы. Затем начинают к ним все больше и больше идти уже такие подлинные, столичные иудеи. Затем апостолы идут с проповедью, мы уже упоминали о синагогах, по синагогам произносится проповедь, говорится о том, что вот Христос, вот тот самый Мессия, Христос есть Мессия. Однокоренные слова. Христос по-гречески, а Мессия, Машах по-еврейски, помазанник. И Иисус Христос – это и есть тот самый Мессия, которого все мы ждали. Часть слушают, часть верят, начинают оглашаться, то есть проходить катехизацию дальнейшую, узнают, что такое, кто такой Христос, и становятся христианами. Другая часть воспринимает это в штыки. Вот по очень приблизительным подсчетам считается, что примерно треть иудеев обратилась ко Христу до падения Иерусалима еще, вот если про первый век. То есть первоначально вся церковь была чисто такой иудейской. И вдруг, если по той или иной причине в первые годы существования церкви апостолов вдруг не слушают их братья-иудеи, то тогда апостолы идут, собственно, уже и к язычникам. И говорят, что вот...
Самарию.
И не только, да, кто в Самарию, а кто вообще везде, и греки, и римляне. Ну,
другие
везде,
страны.
Да, во всей вселенной. Нет, мы даже говорим, когда про синагоги, даже приходя в Рим, или в Кордову, или в Карфаген, или в Антиохию, сначала идут все в синагогу.
В синагоги.
И оттуда уже идет дальше проповедь о Христе. И постепенно возникает момент, когда вдруг вчерашнее большинство иудейское, угу, становится все меньше и меньше и меньше и значимым в пропорциональном плане по сравнению с людьми, пришедших из неиудеев, то есть из эллинистического мира, из язычников. Их так называли эллины. Угу. То есть это эллин не знаешь, он грек, а это человек, пришедший ко Христу не из иудаизма.
Вот мы часто же говорим, что не эллину, не иудею, да, сравниваем, да. Это значит что?
Не эллин, не иудей, не мужеский пол, не женский, но все во Христе.
Да. Но все во Христе.
Да.
Значит, эллина – это не только конкретно там из Греции, там откуда-то, да?
Да, это люди, принадлежащие
к языческой культуре. К языческой культуре, да. То есть язычники.
Вчерашние язычники.
Вчерашние язычники, да.
И возникает постепенно, это сначала незаметно, а потом все больше и больше заметно, что оказывается, что в церкви у нас не только иудеи чистокровные, то есть соблюдающие Моисеев закон, соблюдающие все предписания, но и вчерашние язычники. И возникает дилемма, а как же, нужно соблюдать Моисеев закон для пришедших или не нужно? Сначала вообще не возникает вопросов, естественно, что нужно. Но апостол Павел сделал то, чтобы вот о месте героев в любое время. Вот апостол Павел – это самый образованный из апостолов, то есть никогда христианство не гнушалось образованностью. Там, где появляются христиане, там появляется эта цивилизация. Может, кто-нибудь слышал такие названия? Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, МГУ, например. Это все есть сначала монастыри, при монастырях есть библиотеки, при библиотеках зарождаются школы, из школ вырастают теологические факультеты, семинарии, и из них вырастают уже университеты. Так было с МГУ, Греко-Славяно-Латинской академии.
Да, Греко-Латинская академия.
Да, все до этого. Ну и так далее. То есть все проистекает из...
монастырей.
Вот, да. Вся наука нового времени, физика, химия, высшая математика.
И Кембридж, и Оксфорд,
да, это все монастырские. Сорбонна, да, ну много чего.
Сорбонна.
Да, это все...
Бывшие
монастыри, и при них уже университет.
Которые хранили такую культуру, то есть развивались.
Ну да, и вообще, в принципе...
Во всех планах
развивались. У любой нации жреческое сословие – это интеллектуальное сословие. То есть почему мы сейчас отброшены на десятилетия назад в смысле культуры, науки? Потому что когда вырезается генофонд нации, уничтожается все лучшее, то профессор Преображенский, простите, был сыном попа соборного.
Преображенский?
Да, профессор Преображенский.
Это из,
да, из собачьего сердца.
Из собачьего сердца.
Да, а вот Шариковы и Шондеры, они, простите, из другой среды. И Шондеры с Шариковыми, они не смогут ни операцию сделать, ни как-то развивать науку. А как ткните в любого инженера, там, возьмите там Менделеева, Попова, Поликарпова, вообще хоть кого, это все поповские дети.
Ученые.
Да, это поповские дети. Пироговые. То есть почему? Да, потому что если ты больше, чем один ребенок, а это всегда больше, чем один ребенок, один идет в семинарию и по стопам отца, к примеру, а остальные после семинарии могут уже идти там в гимназии, в университет
куда
и так
угодно,
далее.
Да. В науку, просвещение.
Да, поэтому апостол Павел, будучи подлинным фарисеем, в хорошем смысле этого слова, получив блестящее образование, он и христианство начинает распространять тоже, обладая своим интеллектуальным уровнем высоким и так далее.
Развитием.
Да. Всегда люди, которые маленечко обладают мышлением там, и так далее,
гораздо
смекалкой.
Гораздо большим, да, чем вот все остальные.
Да, поэтому благодать Божия, она не на пустое место приходит, а на что-то. То есть всегда нужно учиться. Учиться и трудиться для того, чтобы Господь это все преобразил в еще большее.
Ну вот мы заговорили с вами об апостоле Павле, да?
Да.
Апостол
Павел. Да.
Апостол Павел.
Да, апостол Павел.
Апостол Павел.
Значит, он увидел эту проблему, наверное, один из первых. Какую проблему? То, что постепенно Церковь Христова станет не национальным институтом, а космополитическим институтом. Как раз его слова. Нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни скифа, но все во Христе. То есть это как раз его заслуга, и он за это очень многое терпел от своих же собратьев и от христиан. И тот, кто внимательно читает послания апостола Павла и Деяния апостольские прекрасно понимают, о чем я говорю. Особенно тот, кто занимается текстологией Нового Завета. Этого объяснять даже не надо. Кто не в курсе, не в теме, пожалуйста, почитайте повнимательнее апостольские послания с хорошими толкованиями. Вот. То есть апостол Павел сделал очень многое, чтобы не выродилась в церковь в узконациональную группу, а стала таким, действительно, каким Христос задумал церковь.
Ну, богочеловеческим организмом. Не сектой какой-то.
Конечно, да. Если бы все замкнулось в чисто в иудейских корпорациях, все, ничего бы не было. То есть мы с вами знаем, что если вы не иудей, вы никогда не сможете стать представителем иудаизма. Если вы не индус, вы хоть что делаете, вы не можете никак встроиться в систему индуизма. Просто потому, что это национальные религии. И если вы не обладаете той или иной национальностью, вы, в принципе, вам закрыты двери. Ну, вы так можете просто на входе постоять. Там есть разные степени. Но по-настоящему о чем-то говорить, все, нет. Для вас все закрыто. Апостол Павел же, водимый Духом Святым, как раз и обосновывает онтологическое достоинство каждой национальности, что каждый человек, он точно такой же, как и другая совершенно нация, и все могут спастись и быть со Христом. И на этом он положил свою жизнь. Его, кто читал, сколько он претерпел гонений, не всегда, к сожалению, он претерпел гонения только от государственных властей или органов, или от иудейских.
Нет, не всегда.
Кое-где ему доставалось и от своих собратьев. Кто в теме, пожалуйста, почитайте.
Вот поэтому... Просто еще надо раз перечитать. Даже те, кто читал, мне кажется, нужно повнимательнее. Вы правильно сказали, с толкованиями, да. С очень такими серьезными.
Да, и апостольский собор, он первый был и потом последним, потому что в 70-м году Иерусалим был разрушен, и иудеи окончательно рассеялись по лицу земли. Апостол Павел смог доказать всем апостолам, всей церкви, что и тем, и другим, то есть и выходцам из иудеев, и выходцам из языческой культуры, необходимо соблюдать компромисс. В чем компромисс? Естественно, что не в том, чтобы как там грешить, там как-то еще, а с уважением относиться к своим традициям. В каком плане? Для тех, кто пришел ко Христу, уже не нужно исполнять Моисеев закон. Моисеев закон был актуален до прихода в мир Христа. Христос его полностью исполнил, и больше этого не нужно. Апостол Павел говорит о том, что иудеи, естественно, нравственно гораздо выше, чем вчерашние язычники. Да, мы читаем Библию, мы видим отход иудеев от многих норм морали, правильной духовной жизни, но тем не менее среди иудеев все-таки нравственность была гораздо выше, чем у язычников. То есть было понятие моногамного брака, было понятие почитания родителей. То есть очень многие вещи, которые у язычников, в принципе, не соблюдались.
Не соблюдались.
Да, ну, например, особенно касаемо брачной жизни там, и так далее. Человеческие жертвоприношения, если вы почитаете, что делали финикийцы, то есть вообще страшная там проституция храмовая, то есть страшные вещи совершенно, то, что творили язычники, потому что это просто поклонение бесам было. Но при этом для христиан из иудеев апостол говорит, что христиане из язычников такие же люди, как вы, им нужно прервать все беззакония, которые у них были до этого, и отвергнуть некоторые дикие обычаи, которые для иудеев совершенно являются варварскими вещами. Например, пить кровь из удавленина. Это такая языческая фишка, благодаря которой ты получаешь силу там умершего животного.
Без этого вполне можно... Или животного, или... Это только животных, да?
Нет, можно животные, но там разные еще другие были. Но речь идет о том, что нужно разные дикие обычаи уже убрать и стать цивилизованными людьми. И при этом самое главное – не грешить. И главное, чтобы была любовь между братьями. И действительно, благодаря апостольскому собору дальше пошло все по нарастающей, и некогда превалирующий процент иудейский стал уже маленьким-маленьким процентом по отношению к христианам из язычников.
Это примерно к какому времени вот такое формирование уже, так сказать, происходило и церкви, и...
Ну, уже к концу первого века, уже большинство, а дальше все больше и больше и больше. То есть, в принципе, собор состоялся...
То есть апостолы сделали свое дело, да, в создании церкви? да?
Они выполнили то, что им заповедовал Христос.
Да, апостольский период. Вот.
Да.
Он заканчивается где-то концом века, да?
Ну, не совсем, там еще будут мужи апостольские, мы про это еще поговорим в следующий раз. Угу. Сегодня мы, получается, успели дойти только до, от рождения церкви до... До апостольского собора середины века первого.
До апостольской церкви, апостольского собора.
Да.
Да. Спасибо большое. Ну вот, наше время подошло к концу. К сожалению, быстро идет оно очень. Я хочу напомнить, что мы сегодня говорили с отцом Дмитрием Бажановым, священником храма Колокольни Большой Златоуст. Он преподает историю древней церкви, преподает катехизис в центре подготовки православных специалистов имени священника Фадея Успенского. И это была наша, да, была предварительная беседа. Сейчас вот первая пошла беседа по древней церкви. О том, как создавалась наша церковь христианская.
Да.
Правильно?
Да.
Отец Дмитрий. Ну что ж, спасибо вам большое. Давайте будем ждать вашего следующего прихода и такой вот интересной беседы о том, что такое церковь, древняя церковь, как она создавалась.
Благодарю за внимание. Спасибо.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.